Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня в нашей студии Сергей Валерьевич Моисеев, общественный деятель, писатель, публицист, глава общественной организации «Русь Триединая». Добрый день, Сергей.
Здравствуйте, Евгений.
И второй наш сегодняшний участник – это Владислав Викторович Соколов, общественный деятель, в прошлом глава военно-гражданской администрации Изюмского района. Добрый день, Владислав.
Добрый день.
Сегодняшний наш разговор мы хотим посвятить наступлению русской российской армии на Харьков, потому что наши сегодняшние гости, они хорошо знают этот регион. Владислав там был главой администрации Изюмского района. Ну, кто немножко интересуется новейшей историей, прекрасно понимает, что это такое, что это была за работа и что там происходило. Мы об этом несколько раз говорили в наших эфирах. Но а Сергей, он просто родом из Харькова, в 2014 году участвовал в поддержке русского мира, рисковал своей жизнью, вынужден был уйти потом в эмиграцию. И сейчас в Москве, по сути дела, возглавляет здесь харьковскую общину, состоящую из тех людей, которые не по доброй воле многие уехали, но кто-то раньше уехал, а кто-то, в общем, вынужден был тоже бежать, спасая свою жизнь. Первый мой вопрос. Конечно, отрадные новости стали появляться, что мы из состояния обороны перешли в состояние наступления. Вот что нужно для того, чтобы наступление это увенчалось успехом, и как ситуация складывается на сегодняшний день. Я, правда, хочу сказать, что у нас не прямой эфир, передача выйдет позже. Тем не менее, вот этот вот список там из 20 примерно населенных пунктов, деревень, там поселков и городков, которые освобождены. Что это означает? Насколько важно было это продвижение для успеха всей кампании? И какие серьезные населенные пункты еще необходимо захватить, чтобы все-таки приблизиться к Харькову и освободить этот старый русский город от укронацистской сволочи?
Спасибо, Евгений. Действительно, Харьков – это наша постоянная боль. Харьков уже 10 лет находится в состоянии войны с 2014 года по факту. Активная фаза началась в 2022 году, в феврале месяце, когда российские войска зашли на территорию Харьковской области и приблизились на 3 километра на направлении Циркуновском. Я сам был в первой головной колонии, все это видел, наблюдал и был очевидцем, участником этих событий. Мы держались целый месяц на Циркуновском направлении в поселке Циркуны, потом нас вывели по непонятным для нас причинам. И сейчас получается, по сути дела, третья битва за Харьков. Мы знаем, что Харьков освобождался в Великую Отечественную войну 3 раза. Было 3 битвы. Первые были неудачные 2. Это в 42-м году в мае пытались Харьков освободить, попали в котел Барвенковский наши войска, понесли огромнейшие потери, за что, по сути, должен был быть расстрелян руководитель операции Хрущев, но он расстрелян не был. В 43-м году в феврале мы зашли в Харьков, целый месяц его удерживали, в марте мы Харьков потеряли. И только с учетом всех предыдущих опытов, предыдущих ошибок, маршал Конев блестяще освободил Харьков в 43-м году, в августе месяце, и тем самым закончилась Курская битва.
Создав клещи, слева и справа Харьков был окружён,
и немцы оттуда не заходил в Харьков. До этого мы пытались, как вот сейчас в Циркуны, мы шли в лоб, зашли на окружную трассу, голову нашей колонны разбили, мы понесли потери и окопались в поселке Циркуны. То есть, ну скажем, с точки зрения военной стратегии, ну план был какой-то немножечко безумный. То есть мы, как простые, ну скажем, солдаты, да, мы не понимали. Приказы не обсуждаются, конечно, но мы не понимали этой логики. Это то же самое, что в Грозный зайти в Новый год в 95-м году. Мы знаем, что там происходило. Вот примерно эта схема Грозного была реализована в феврале 22-го. Российские войска тогда понесли ощутимые потери, были как на ладони, шли в открытую колоннами, как бы не стесняясь ничего. То есть пытались взять на испуг. Испуга не получилось, и нас ждали. Готовились к нашему заходу, встретили градами, орудиями, там, всеми средствами, которые были на тот момент у украинской стороны. И в этот раз заход был для Украины внезапным. То есть это я уже называю эту битву третью за Харьков. Вот сейчас, которая начиналась 10 мая. Мы помним, 9 мая в своем выступлении Владимир Владимирович Путин сказал «Город Харьков». И как только он сказал «Город Харьков», я тут же и в телеграм-канале, и ВКонтакте обозначил «Ждите, готовьтесь». будет наземная операция. И действительно, буквально на следующий день началась, очень хорошо началась, блестяще наземная операция, неожиданно для противника. Мы продвинулись на 20 километров вглубь и по фронту на 40 километров. Сейчас, вот когда я ехал навстречу, поймал сообщение, мне прислали о том, что уже вот прямо в эти минуты сейчас освобожден город Волчанск. То есть Кракен бежал из Волчанска. Быстрота, натиск, глазомер, суворовские принципы в этот раз реализованы. Я надеюсь, что темп этот сохранится.
Вот эти населенные пункты, что они себя представляют в плане подготовки к войне? Потому что за два года там же все-таки какие-то оборонительные сооружения были созданы. Доты, дзоты и прочее в том же духе. Да?
Очень положительный момент. На Украине для нас присутствовал всегда коррупция. Просто безумнейшая коррупция. Тоже в интернете сейчас можно видеть массу кадров, как зубы дракона, которые должны были быть расставлены вдоль линии границы с Россией, валяются брошенные в кучу. То есть деньги украли, распилили, которые были выделены на то, что эти зубы дракона должны оказаться в нужном месте, должны были какие-то инженерные сооружения созданы, но их не было. То есть на бумаге все было, а по факту ничего нет. И это, по сути дела, сыграло на руку российской армии. То есть безудержное воровство украинских военных чиновников привело к тому, что сейчас российские войска смогли продвинуться успешно.
Владислав, что из себя представляют вот эти населенные пункты? Значение, роль Волчанска, вы все-таки оттуда родом. И что следует, на ваш взгляд, делать дальше? Какие эти вот населенные пункты хорошо все-таки подготовлены или более-менее подготовлены к ведению оборонительной, так сказать, работы военной против нашей армии, с какими трудностями мы можем столкнуться? Ну, Часов-Яр у всех, конечно, на слуху.
Я родом с Изюма, прожил большую часть своей жизни в Изюме. Я хорошо помню 22-й год, как все происходило, как с опаской, но все же радостно и с надеждой встречали российские войска в 22-м году, как люди вышли на строительство, отстройку города, на создание вновь мирной жизни, справедливой. К сожалению, были вынуждены отступить для перегруппировки в 22-м году. Надеюсь, что сейчас те действия, которые предпринимает армия Российской Федерации при наступлении на Харьков, имеют большое стратегическое значение, повлекут за собой освобождение всей Харьковской области, что послужит основанием для освобождения всей Украины, и, по сути дела, вся восточная, юго-восточная Украина зависит от освобождения Харьковщины. Ведь освободив Харьковщину, это центр Юго-Востока, посыпятся все остальные города. Потому что без Харькова Юго-Восток никогда не жил. Харьков всегда был центром, он был исторически всегда центром Новороссии. И поэтому освобождение Харьковщины имеет большое стратегическое значение и моральное.
Разъясните все-таки свою мысль, вот, потому что не все наши радиослушатели в курсе вот этих всех военных моментов, несмотря на обилие вроде бы публикаций и различных телевизионных программ, тем не менее, ну, допустим, Харьков освободят, что это меняет в ходе всей кампании принципиально?
Это моральный дух будет сломлен всей украинской армией. Я сказал же, что Харьков имеет большое стратегическое моральное значение для всего Юго-Востока, он всегда был центром и остается им. И люди из Белгородской области даже приезжали всегда до войны в Харьков, потому что Харьков всегда был центром слабожанщины. И его освобождение имеет огромную политическую...
Ну, политическое, это понятно, а в различных СМИ будет эта тема обсуждаться, нет сомнения. Но с точки зрения военной, вот давайте, Сергей.
С точки зрения военной, ну, тут придется, уж простит меня слушатель, процитировать Гитлера, который говорил: «Харьков – ворота Украины». То есть Харьков имеет стратегическое значение, это огромнейший транспортный узел, через который идет коммуникация и живой силы, и техники, и как бы всех ресурсов, которыми пользуется украинская армия. И большевики на Харьков продвигались сначала и сделали столицей Харьков. То есть они не могли взять всю Украину, большевики, сразу, потому что там в Киеве окопалась УНР. Тогда большевики что сделали? Они взяли Харьков, сделали столицей, и потом захватили всю Украину. То есть, я еще в 2004 году, даже нет, в 2002 году я писал письмо Владимиру Владимировичу Путину, о чем я писал в своей книге «Переход через пропасть». Потом общался на эту тему с Евгением Петровичем Кушнаревым, бывшим губернатором Харьковской области, что ключ к материковой Украине – это Харьков. То есть, в Харькове находится ключ общерусского единства. И вот сейчас я написал книгу, которая называется «Ключи от русского Харькова». Она вышла вот буквально неделю назад. И в этой книге один из таких главных слоганов: «Харьков – губерния, Россия – империя». То есть Харьков – это ключ к имперскому статусу России.
То, что касается вопроса, вы спросили населенные пункты Волчанск.
Да, чем наша армия-то сталкивается?
Я бы не стал недооценивать противника. Противник очень подготовился.
Ну да, потому что я вклинюсь. На самом деле эти разговоры, что там у них ничего нет, уже ни снарядов, и тероборона держит фронт, по-моему, совсем не соответствует.
Да, и хлопать в ладоши, я считаю, преждевременным. И тем более обсуждать действия российской армии я тоже не вправе. Но единственное, что я могу сказать, что населенные пункты, большое количество, и Изюм, и Борова, и окрестности этих населенных пунктов, за последние полтора года были очень сильно укреплены. Было сделано огромное количество заградительных мероприятий. И минирование, и блиндажи, и окопы, подтянута техника. Поэтому здесь надо быть очень аккуратным.
В прогнозах.
Абсолютно.
Я согласен. Вот Часов Яр, что там происходит, Сергей? С чем сталкивается наше подразделение и спецназ, и добровольцы, и мобилизованные, и те люди, которые воюют? Ну, огромную опасность представляют, конечно, эти дроны. Это раи дронов, когда на одного бойца там 15 дронов вылетает. И, конечно, вот эти дальнобойные высокоточные снаряды, ракеты, которые летят в большом количестве и, к сожалению, ведут к гибели людей.
Ну да, дроны – это действительно сейчас главная опасность для бойца. Почему? Потому что, скажем, дальнобойные системы поставляются, но снарядов там 152-го калибра на Украине уже недостаточно. И наши ребята, вот я с ними общаюсь, которые находятся на передовой и под, на Донецком направлении, и на Запорожском, они говорят, что артиллерия стала меньше кошмарить. Но дроны стали, конечно, жуткой головной болью. Тут еще такой момент. Сейчас в России очень многие кулибины изобретают антидронные устройства. Ну, всякие РЭБы там и так далее. И столкнулись с такой проблемой. То есть рекламируется какой-то РЭБ, вроде бы нормально все. Ребята его покупают, а стоит он приличных денег, там около 400 тысяч. Привозят туда, он не работает. А производителя спрашивают, а в чем дело? Ой, ну а что, укры поменяли, значит частоты, ничего сделать не можем. То есть, грубо говоря, и здесь есть определенная сфера, в которой действуют мошенники. Тут, ну, это очень страшное мошенничество, потому что боец уверен в том, что РЭП действует, ставит его на танк, на бронетранспортер едет, а РЭП не работает по итогу. Соответственно, это оплачено кровью. Тут нужно создать какую-то систему, я так думаю, новый министр обороны, человек, который мыслит немножко по-другому, чем мыслил Шойгу, должен заботиться этим вопросом всерьез. И как бы кулибинские РЭБы нужно проверять. То есть, чтобы не попадали на фронт непроверенные системы, которые ведут к неоправданным потерям.
Это, ну, очень Шойгу, страшно. Надо сказать, перед своей отставкой он же говорил, что мы создаем центр, который именно будет адресно заниматься именно борьбой с дронами и созданием своих дронов. Ну, может быть, раньше это надо было продвигать все это дело, но все равно важно, что обратили наши военные власти внимание на эту проблему. Потому что я тоже общаюсь с людьми, которые приезжают, и для них вот эта тема – это вопрос жизни и смерти, вопрос выживания. Потому что мы видим, что перед нами война нового типа. И побеждает тот, у кого все нормально с экономикой, с ВПК, с военно-промышленным комплексом, с обновлением вот этих всех систем оружейных, военных. А те, кто не обращает на это внимания, ну, теряет и личный состав, и проигрывает в конечном итоге компанию.
Хотелось бы в этой связи рассказать такой исторический случай. Был во времена Великой Отечественной войны летчик Стефанович. В своей книге он отразил такой момент, как быстро принимались решения по улучшению снабжения армии. Он пожаловался в кабинете у Сталина в присутствии многих высокопоставленных чиновников. Он пожаловался на то, что летают с открытым фонарем, плексиглаз не позволяет вокруг осмотреться, из-за этого идут большие потери. Сталин незамедлительно поднял трубку. Директору завода сказал, что вам надо, чтобы улучшить качество плексиглаза. Он сказал, полгода надо мне, вам месяц. И положил трубку. Через месяц проблема была снята. И летчики уже летали с закрытым фонарем, что позволило увеличить скорость и так далее. К чему это я рассказал?
Ну, тогда директор завода знал, что в случае чего его
должна
ничего хорошего
личная,
не ждет.
Должна быть личная ответственность перед людьми и перед самим собой, и перед страной. Это прежде всего. Надо забыть о кармане, не думать о кармане, так как многие это делают. К чему я это рассказал? К тому, что вот Сергей Валерьевич говорит о кулибинах, которые самодельно на фронте там что-то делают, пытаются защититься от дронов. Я считаю, что это должны уже заниматься большие институты научно-исследовательские. И не планы ставить на полгода или на год вперед, а моментально делать. И если это эффективно, сразу же внедрять в производство. И задействовать местные силы для производства этих антидроновых систем. И еще положительный опыт Китая. Буквально тоже сегодня-вчера я видел испытания. Многорой, много очень квадрокоптеров идут в атаку. Надо перенимать этот опыт и делать здесь это. Не зависеть от комплектующих, получаемых откуда-то. Мы должны быть самодостаточными сейчас, чтобы обеспечить страну и зерном, продуктами, и военной техникой. Надеюсь, новый министр обороны как раз это поставил на первое место.
И мы тоже на это очень рассчитываем, что, в общем, роль личности в истории никто отрицать не может. Человек, сведущий в экономике, в ВПК, и я думаю, что какие-то произойдут подвижки, в том числе и в кадровой политике, в том числе и в снабжении нашей армии. Сергей, но ты следишь за ситуацией на этом участке фронта. Вот кто нам, какие силы противостоят? И неприятный задам вопрос, но мы же все знаем прекрасно из даже школьных учебников, что для того, чтобы побеждать во время наступления, должна быть мощная очень и артподготовка, и подготовительный период. Потом количество тех сил, которые идут в наступление, в несколько раз должно превышать силы врага, силы противника. Но не секрет же, что у нас нет такой возможности. У нас все-таки ограниченные пока что ресурсы.
На Харьковском направлении российским военным противостоят подразделения Кракена. Это украинские нацисты, бывшие азовцы. Но, как говорится, конченые отморозки, они себя показали в 2022 году, когда зверски пытали российских военнопленных. И там еще стоят отряды теробороны. Но пресловутый Кракен в бою показал себя очень слабо. А сейчас и они сдаются в плен и бегут.
То есть пытать пленных одно, а умирать и проявлять чудеса героизма – это совсем другое.
Да, там снимать ролики для ТикТока героические – это одно, а другое дело – себя показать в реальном бою. И сейчас Кракен покинул, вот сейчас только что пришло сообщение, повторюсь, Волчанск. То есть бежали из Волчанска. Они там не сражались героически, они просто бросили свои позиции. Что касается тех сил и средств, которые должны быть задействованы в такой крупной операции, как Харьковское направление, то тоже военными экспертами посчитано, что группировка наша должна составлять 200 тысяч человек. Удар должен,
на Харьковском направлении.
Удар должен наноситься со стороны Сумской области, со стороны Великой Писаревки. Наши военные должны дойти до Богодухова, обойти Богодухов, дальше спускаться на Мирефу и таким образом отсекать Харьков от Киевской трассы, отсекать от Днепропетровской трассы. Как только будут пересечены трассы Днепропетровск-Киев, это уже будет ключ к успеху. А с другой стороны, со стороны Волчанска, наши войска должны двигаться вдоль Северского Донца и по Северскому Донцу, естественной преграде, отсекать юг Харьковской области от севера Харьковской области. Таким образом, мы должны отсечь Чугуев, Чугуевский район, Изюмский район от Харьковской области. И первое, что нужно сделать, естественно, это уничтожить переправы через Северский Донец. То есть там, по сути дела, несколько крупных мостов. В районе Чугуева два моста, один в районе Башкировки, второй Малиновки, третий в районе Змеева. Как только эти мосты будут уничтожены, логистика противника серьезно пострадает. Нам на это говорят: ну, а подумаешь, они понтонные переправы поставят. Да, поставят, конечно, они понтоны поставят. Но для того, чтобы подъехать к понтону, к нему нужно подъехать по грунтовке, съехать с трассы, а это замедление трафика и это скопление сил военных, которые могут быть уже целью. Поэтому в любом случае мы очень серьезно противнику усложним перемещение войск, переброску войск, скажем, на тяжелые направления. И таким образом будут образовываться прорехи в обороне противника, которые он не будет успевать латать, и в эти прорехи нужно срочно, как бы не раздумывая, заводить наши подразделения и расширять плацдармы для успеха.
Нужна еще дополнительная мобилизация, привлечение добровольцев, каких-то людей, которые готовы повоевать. Такие люди есть. Я считаю, что это просто сейчас насущный вопрос.
А добровольцы привлекаются. Сейчас нет второй волны мобилизации, потому что поток добровольцев идет и не снижается. То есть вот даже после Крокуса увеличился поток добровольцев. То есть пока что, вот как считают военные, сил хватает.
Как мы можем сохранить старинный русский город Харьков? Жаль, если начнутся обстрелы, бомбежки, удары, но они неизбежны, потому что под прикрытием жилых домов ставят различные зенитные орудия и гаубицы, и все что угодно, и РСЗО. И поэтому в 43-м-то году немецкие фашисты бросили все, спасая свою жизнь, и Харьков остался цел.
Ну, а сейчас как он добился вот этого?
Я думаю, это то, что тебя волнует.
В 43-м году Харьков, конечно, был сильно разрушен, поскольку три раза штурмовался. И как бы российские войска, когда заходили, то они нашли город практически в руинах. И, конечно же, сейчас нельзя повторить эту историю. Город нужно окружать по той же схеме, по которой действовал Конев. То есть ландшафт не изменился вокруг Харькова. Он остался тем же, каким был в 43-м году. Карта местности практически та же. И, соответственно, действия по освобождению города могут быть идентичными. То есть в город заходить в лоб ни в коем случае нельзя. Город с метро, с огромной промышленной зоной. Промышленные здания имеют там несколько этажей под землю. Там строилась советская промышленность таким образом, что над наземным заводом был еще и подземный завод. Поэтому там можно положить и китайскую армию. И жертвы могут быть огромные и неоправданные. То есть это будет пирова победа. Такой победы не нужно России. Тем более, допустим, есть такая жемчужина, как Чугуев. Вот Чугуев – это просто для меня сакральное святое место.
И родной город.
И родной город. Город – центр военных поселений в 19 веке, любимый город русских императоров. Посещение Чугуева входило в обязательную программу подготовки наследника престола. Любимый город Аракчеева, его детище, построен придворным архитектором Стасовым. Его называли «Малый Петербург». Там сохранился блестящий русский классицизм, причем не тронутый, не эклектичный, а в комплексах зданий. Поэтому для меня, допустим, просто страшно даже подумать, что эти здания могут быть разрушены. Естественно, надо и Чугуев брать только обходом.
У меня такой вопрос, Владислав. Все-таки мы разумные люди, мы прекрасно понимаем, что в русском городе Харькове далеко не все там являются поклонниками украинского режима, укронацистов и так далее. Люди вынуждены скрывать свои взгляды, свои убеждения. Но как все-таки сделать так, чтобы эти люди не погибли? Потому что идет война, как ни крути. Как ее ни называй, СВО, не СВО, но идет война. И во время войны, к сожалению, под удары попадают иногда и мирные люди. Вы с кем-то общаетесь? Вы поддерживаете отношения?
Да, я поддерживаю отношения. Понятно, что тайна от украинских спецслужб. Потому что люди находятся в ежедневной постоянной опасности. Идут, насколько я знаю, постоянные проверки средств связи. Люди вынуждены приобретать дополнительные телефоны, чтобы иметь возможность сообщить нам те или иные события, происходящие в этих населенных пунктах. Самое страшное для освобождения и Харькова, и любого другого города, это то, что укронацисты не останавливаются перед тем, чтобы людей не ставить перед собой как живой щит.
Ну, как это было уже в ряде
населенных пунктов. Да, они используют вот такой вот метод, они ставят, если вот взять Салтовку, это 300 тысяч населения, спальник большой, там нет промышленных предприятий, но они ставят и размещают там технику, которая позволяет стрелять и по Белгороду, и по другим населенным пунктам. Как ее выбивать? Вот в чем вопрос. Российская армия, насколько мы видим это сейчас, пытается минимизировать ущерб для гражданского населения. И те удары, которые наносятся на протяжении последнего года, они идут в основном только по промышленным предприятиям, по системам энергоснабжения,
по инфраструктуре,
то есть щадящая. И в этом сложность для российской армии. Не в количестве, я думаю, а именно сложность в том, что фашисты, а по-другому я их не называю, бандеровцы, прикрываются живыми людьми, гражданскими, которые любят, не любят Россию или Украину. Это не столь важно. Они прикрываются абсолютно всеми, потому что в одном и том же доме живут люди с абсолютно разными взглядами. И это большая трудность, которая не позволяет совершить в настоящий момент контрброска, который бы помог освободить Харьков. Ну а быстрота, я думаю, все-таки зависит от того, насколько подготовлены сейчас войска, насколько они морально подготовлены, насколько технически подготовлены, насколько есть смелости у командиров подразделений повести за собой солдат в атаку.
Не могу не задать такой вопрос, но многие наши там военные эксперты или там псевдоэксперты говорят, конечно, о необходимости. С одной стороны, это разумная вещь, о необходимости отодвинуть как можно дальше линию фронта от Белгорода, от Белгородской области, с тем, чтобы как-то минимизировать опасность для мирного населения. Но мы же знаем, что уже появились на Украине более мощные средства поражения с большей дальностью. Сереж, как ты к этой проблеме вообще относишься?
Ну, как можно относиться? Но представьте себе, что вы врач. К вам поступает больной с раковой опухолью. Вы больному говорите, ну, давайте я чуть-чуть раковой опухоли вырежу. Ну, ты там поживешь как-нибудь, ничего страшного. Да? Больной что вам скажет? А как это вообще можно? Раковую опухоль нужно вырезать полностью до конца. Иначе она будет всегда давать метастаз. Если останется хоть одна точка, из которой могут полететь в Россию ракеты, нужно принимать меры. Этих точек на украинской карте не должно быть. И вообще, как квазигосударство Украина, как по мне, вообще не должно остаться. То есть, должно быть два федеральных округа – Новороссийский и Малороссийский. Ну, может быть, Галиция отойдет на время к Польше для перевоспитания. Ну, как бы сильно токсичная часть, чтобы не отравиться, пусть они, как бы поляки, разбираются с этим вопросом. Потом галицийцы сами к нам попросятся, покушав польской свободы.
Ну, ты общаешься с теми людьми, которые живут в Белгороде, что они говорят, что они пишут?
Белгородцы, конечно, в шоке от происходящего. Многие вынуждены были, особенно с детьми, выехать, семьи из Белгорода. Но белгородцы, естественно, понимают, что идет война, условия военного времени. Поэтому мужественно относятся к происходящему, стоически. И знают, что в любом случае победа будет за нами. То есть эти обстрелы носят временный характер.
Я бы хотел добавить по Белгороду. Я лично это все испытал, и испытали люди, которые со мной ехали. Мы в 22-м году, когда вынуждены были приехать сюда, именно белгородцы первыми приняли нас, оказали огромную гуманитарную помощь, моральную помощь. И они, наверное, как никто были готовы уже к тому, что будет сейчас происходить. И вот вы знаете, огромное количество сообщений приходит с предложением для пострадавших белгородцев о выделении жилья людьми здесь безвозмездно. То есть приезжайте, поживите.
Частные
люди, да. Знаете, это очень хорошо. Почему? Потому что во время Великой Отечественной войны огромное количество людей было эвакуировано с территорий, которые занимались фашистствующими ордами. И их люди принимали, размещали, давали работу, кров, и люди не страдали, не бомжевали. Поэтому то, что сейчас идет перерождение, то, что сейчас идет подъем такой национальный в России, это очень радует. И надеемся, что не коснется других регионов. Белгородцам помогут, помогут вынужденным переселенцам из Харьковщины. И в целом будет достигнуто определенно. А по поводу серой зоны, я бы сказал так, никаких серых зон не должно быть. Потому что серую зону все равно кто будет восстанавливать, ремонтировать, населять. Это уже будут те люди, которые поверили в Россию, любят Россию. И которые без России уже не будут жить.
Владислав, что с вашим родным Изюмом произошло за это время? Кто пострадал? Много ли людей погибло в результате того, что вот вышли войска? Что вы можете сказать?
К сожалению, та обстановка, которая в сентябрьские дни 22 года была в Изюме, не позволила нам организовать эвакуационные мероприятия. К сожалению, и сказывался и отсутствие опыта, отсутствие связи какой-либо. Немножко и деморализация была определенная, потому что все происходило спешно. Невозможно было узнать, где кто находился из наших работников. Почему? Потому что
дома, работников администрации.
Да, в которых они жили, были разрушены. Они жили совсем по другим адресам. И не все эти адреса, естественно, показывали, боясь определенных событий. К сожалению, пострадало очень много людей. Я уже год собираю и пытаюсь добиться обмена наших гражданских лиц.
То есть кого-то расстреляли, кого-то задержали,
да,
посадили.
Очень большое количество людей, которые находятся в украинских застенках, их осудили на длительные срока заключения за коллаборационизм. И я считаю своим долгом и своей задачей донести эту позицию до руководства Российской Федерации и все-таки осуществить обмен военнопленных украинских солдат на граждан Украины, но те, которые поверили России, которые работали с Российской Федерацией.
То есть обменивать не только пленных на пленных,
нет,
но обменивать
нет,
также,
да,
и других,
да,
людей.
Да, так можно их обозначить, как политические заключенные.
Да.
И это немаловажная задача. Это, во-первых, политически важно очень. А во-вторых, морально. Почему? Вы представьте, сидит одна из женщин, мать-одиночка. Ей дали 15 лет. Как? За что? Надо освобождать. Только освобождать их. Над ними издеваются в тюрьмах. Их унижают. Мужчин призывают в армию с тюрьмы. Запугивают. Поэтому надо приложить сейчас максимальные усилия для их освобождения.
И есть такая проблема?
Есть,
и насколько она важна?
Есть информация, что сейчас за стенках 20 тысяч политзаключенных Украины. То есть это люди, которые поверили в Россию, которые помогали российской армии, а кто-то просто даже лайк где-то поставил или мнение
свое. Дмитрий Скворцов у всех
на памяти. Да, Дмитрий Скворцов мой друг. Да, мы с ним давно дружим. Вот сейчас он узник совести и так далее. То есть владыки даже многие, священники. То есть масса людей просто за инакомыслие сейчас находится в застенках этого фашистского режима. И наша святая обязанность приложить все усилия, чтобы эти люди были освобождены. Потому что это золотой фонд русского мира.
Ну, что касаемо вот тех людей, которые поддерживали, не отказались от омофора Московской патриархии, что с ними происходит на Украине? И вот в этих горячих точках тоже.
На Украине они сейчас подверглись открытым жесточайшим репрессиям. Храмы захватываются, священники убиваются. Вот в Харькове молодой священник, его принуждали отказаться от Московской патриархии, не поминать патриарха Кирилла в молитвах. Он стоически продолжал, в итоге его убили. То есть там сейчас уже просто новомученики появляются. То есть они будут причислены, я думаю, к лику святых. Придет время, когда все имена будут известны. И, может быть, даже и неизвестные, но они будут причислены к сонму новомучеников Русской Православной Церкви.
Что-то по Изюмскому региону можете сказать? Какие-то известные случаи преследований за веру?
Ну, достаточно сказать то, что часть священнослужителей была вынуждена покинуть Украину и приехать сюда. Мы общаемся достаточно плотно с митрополитом Изюмским и Купинским Елисеем. Естественно, мы получаем определенную информацию, знаем о происходящих гонениях на Русскую Православную Церковь на Украине, как забираются реликвии, опустошаются храмы, как не пускают к проведению служб людей, какие вот были события на Пасху, когда людям не разрешали. Когда закрыли кладбище на поминальный день, который был вчера, например, Радоница. Поэтому это все нам известно. Сказать о количестве жертв мы не можем, потому что есть определенные моменты, кто именно пострадал, мы пока не будем говорить.
Сергей, ну я хотел бы уже в завершении нашего разговора какой-то прогноз по поводу, конечно, вот этого нашего наступления. Хочется верить в лучшее, что мы продвинемся, что мы используем максимально эффективно вот этот вот порыв наших войск и многих людей, которые не за страх, а за совесть воюют, что называется, и хотят победы. А в жизни нам нужна одна победа, как в известной песне говорится. Что ты можешь сказать? Что ты ждешь от этого наступления, от того, что происходит сегодня на наших глазах, по сути, история творится, не так ли?
Ну, очевидно, что российское командование взяло за основу стратегию Курской битвы, и Курская битва завершилась освобождением Харькова. В чем была стратегия Курской битвы? В эшелонированной обороне, линия Суровикина, измотали противника, когда он пытался наступать, в оборонительных боях, выбили у него всю технику, личный состав. И теперь, когда уже украинская армия не обладает, самое главное, людским резервом, катастрофическая нехватка живой силы, мы пошли в контратаку, а закрыть бреши украинская армия, да, поставляют сейчас им технику, да, дадут оружие, но кто это оружие будет держать в руках? Желающих умирать становится все меньше и меньше. Мы видим, как пытаются отлавливать мужчин на улицах украинских городов, как их насильно бросают в пекло. Но что эти мужчины сейчас делают? При первой возможности они стараются сдаться. Какой вояка из человека, который вообще в принципе воевать не хочет? То есть у него нет
и не может,
он и не умеет вообще. То есть его против воли бросают на передовую, сзади ставят заградотряд, если он бежит назад, его расстреливают. Что ему делать? Ему лучше сдаться в плен при первой возможности. Поэтому мы увидим сейчас слом украинской военной машины. То есть украинская военная машина сейчас напоминает примерно ту же схему, как было в Первую мировую войну. Немецкая армия долго держалась где-то там под Верденом, держалась, а потом сломалась в один момент и все. То есть вот примерно сейчас происходит то же самое. А натовские военные, они не спешат умирать. То есть они только там грозятся на словах, но по факту наемники сейчас массово побежали с поля боя. Массово.
Особенно
они...
после наших ударов, вот когда там, да, 60, по-моему, французов в Харькове.
У меня один знакомый в Европе живет, харьковчанин, осведомленный человек, ну скажем так, личность там достаточно масштабная. Так вот он говорит, что все наемники практически, которые из Европы поехали, они не то что погибли, они пропали без вести. То есть никаких сведений. То есть вот там французский легион, кто угодно, говорит, пропадают и все, как вот куда-то в прорву какую-то. Ну и, соответственно, другие наемники смотрят на их судьбу и думают, нет, лучше мы пешком постоим, не надо нам никаких денег, хотя деньги платят просто баснословные. Именно наемникам там выдаются деньги, ну, сумасшедших масштабов. Но и это не помогает. То есть, потому что с собой в могилу их не утащишь.
Ну, я думаю, что вот после нескольких ударов Яворовский полигон, ну, это давно достаточно было, тем не менее, там достаточно большое количество.
В Харькове французов приличное количество утилизировали. То есть, соответственно, эта информация доходит до европейских стран. А в Польше кладбища там просто переполнены. Сейчас военные кладбища, там масса вообще идут захоронения и так далее. Это только тех, кого смогли вывести. А масса этих поляков лежит, гниет в полях Малороссии и Новороссии. Так что пришли опять удобрять землю.
И ляжет еще больше, если, конечно, эти чудаки, мягко скажу, захотят поехать на... Ну, для них война для многих это как развлечение, как вот куда-нибудь на сафари поехать в Африку. Но это сафари русское может для них завершиться очень и очень плачевно. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Владислав Соколов и Сергей Моисеев. Спасибо всем и до новых встреч в эфире. Я призываю молиться. Молиться за наших воинов, молиться за то, чтобы Господь даровал нам победу, потому что без этой победы Россия просто перестанет существовать как суверенное независимое государство.
Спасибо. До новых встреч.
Надеемся на победу. Thank you.